Well, twice you removed the late Scriabin.
Lots of Scriabin.
And there's quite a bit of continuity after Scriabin, of course, that we're not aware of.
There's Ross Lovett.
Yeah, and Lurier.
Lurier.
Yeah.
Lurier is Scriabin-esque.
After a fashion. Who would you consider to be most important Russian composers who followed the Scriabin direction after Scriabin?
After Scriabin?
Steinberg.
Ну, такого уж большого масштаба не было последователей. Все-таки они все были мельче.
There was no that after the composers who so great as Scriabin.
No.
Yes. Вот в 70-е, 80-е появился такой Артемов.
Артемов, да.
Он что-то продолжает.
Да. We know very little Артемов in America. But the Requiem is a great masterpiece, I think.
Мне кажется, что все-таки не было такой традиции, он не создал, не успел.
Да и вряд ли мог бы, все-таки очень он был личностный, очень своеобразный.
Да, he didn't make a tradition.
No,
he didn't. He was so bright and so individual.
Yes, but then there's a...
It was very difficult and to make a tradition.
Хотя в 20-е годы и молодые советские композиторы очень увлекались и подорожали, но это было все-таки более полезно.
А вот Шостакович первый, Жень?
Самый первый.
The first composition.
Но это ранее, это еще не сформировавшийся Шостакович.
Really? I never think of them as...
Yes, the first, but... So he would stop it, yes.
Да, так же, как у Стравинского в «Жар птицы» есть некоторые эпизоды.
Стравинский, sure, yeah.
«Жар птицы», а потом...
No.
Firebird.
Хотя, вообще, к самому направлению Скрябина он очень так скептически относился и с юмором. Он вообще не любил пафоса. Он говорил, что это патетическая музыка, и это не мое.
Стравинский said that he didn't like the pathos of Scriabin.
The pathos.
Yes, the pathos. And said that it's too pathetic. Too pathetic. It's not.
Yeah.
And Karamanov. Karamanov would be in the Scriabin tradition somewhat.
Я не знаю, совершенно.
Karamanov? Do you know him? Symphonies, the piano concertos, many, very, they're very sensual.
Well, Скрябинские идеи, они...
They were released on Melodia in the early 90s, I would say. Mm-hmm. And they're, Andrew Violette?
Oh.
He's one of the more eccentric New York composers. Uh-huh. But he's a big fan of Karamanov.
Вот Скрябинские идеи, они больше не непосредственно композиторами были восприняты, а теми, кто стремился к синтезу искусства. Вот был такой художник Баранов Рассене, и, по-моему, он был и композитором. Баранов Рассене, художник русский, который потом в Европе жил, он... Но, во всяком случае, там были эксперименты по соединению звука и изображения. Это было вдохновлено Скрябином.
Yes. The Scriabin's influence not for music, but for poetry and for painting.
Yes, I can understand
and
that.
Yes, yes. Yeah. Because, for example, Pasternak was very influenced by Скрябин.
Really? Да. Very... Он сам начинал когда-то.
Yes.
Кстати, показывал Скрябину свои сочинения.
Pasternak?
Yes. But he understood that the poetry
right.
is the way
for him. Well, in a way, I mean, Scriabin was suggesting all of this anyway because he had his own vision of the Gesamtkunstwerk.
Right, it was an aesthetic world.
And the synthesis of music and some vision,
Да, он был художником очень сильно. Была большая выставка несколько лет назад.
Right.
And Scriabin perhaps would have wanted to be a poet. Scriabin himself, in his writings, you see him striving for this sort of poetic truth, not academic truth at all, but poetic truth.
Да. Еще была группа композиторов в конце 10-х годов, ультрахроматики, так называемые, которые вот четвертитонами интересовались и теоретически как-то пытались это обосновать, что вот путь музыки теперь идет в ультрахроматику, в микроинтервалику. Это Вышнеславцев в том числе, и, по-моему, Вышнеслав... А, нет, Вышнеградский, извините. Вышнеградский. Да. И, по-моему, он потом повлиял и на Мессиана, и на Булеза. Он вот с ними общался, это уже позднее было.
I have a big question for you, which is, what is the aesthetic source for your compositions?
Ну, что-то вошло, что-то вошло. Там многое там, наверное, как-то так переплавилось, и что-то от Скрябина, да. Не чуждо. В некоторых случаях и в музыкальном языке. Ну вот вторая пьеса, если вы помните, вторая пьеса, она такая скрябинская.
So you said that some parts of his composers were influenced by Scrabble, of course, and something, but not the whole. Mm-hmm.
Do you believe that you have a personal style?
Ну, веришь ли ты, что у тебя есть такая личная, так сказать, личный стиль свой личный?
Наверное, есть, хотя он вообще стиль не обязательно должен быть выражен в какой-то четкой
эстетической позиции.
Нет, я другое хочу сказать. В своей технике авторской. Может быть, техники как раз и не быть. Mm-hmm. Например, у Прокофьева, наверное, своей техники не было, но свой стиль был очень яркий.
Женя said, it's very interesting, he said that a personal style and a technique, it's not the same.
No.
Yes. And he said that he has some.
Скрябин – это исключение.
But it is not technique.
But the technique is, of course,
в этом смысле Скрябин – исключение.
Yeah.
Его стиль был вот тесно завязан на его индивидуальную технику.
Скрябин?
Ну да. То есть особенно вот Прометей с этим прометеевским аккордом. Но далеко не все композиторы так четко вкладывают свой стиль в определенную технику.
Я думаю, что это время же.
Ну, время само
собой. Я думаю, что это время. I think that Женя said that Scrabin had some...
Но у него техника была очень строгая и своя.
Technique and his personal style for Scrabin were the same thing.
Yes, sir.
Yes. But I think that was the influence of time, because for the beginning of 20th century in Russia, the technique was a problem. In a social, it was a problem.
It was a problem.
And musicians were more, they think and they feel this problem.
They were.
Это не только в русском искусстве, а нововенская школа тоже. Самая там совершенно другая
техника,
но тоже.
For the 20th century, the technique is a problem.
They were trying to break with the 19th century.
Yes, because we had even philosophical thoughts and things about technique and about the World War the First and so on.
То же самое у художников происходит. Иногда они сами не могут отличить своих технических новшеств от тех идейных новшеств, которые приходили одновременно. Для них это было едино.
Женя said that it was very difficult to make difference between the ideas of musician and a technical master.
Yeah. Для нас теперь это легче с дистанции увидеть, а они сами очень с трудом это видели.
Well, recently in New Mexico I gave a lecture to composition students about form and content and the necessity for there to be a strong relationship, not necessarily unity, like we would say, of Scriabin. But that there's a funny line in Gilbert and Sullivan operetta make the punishment fit the crime,
mm-hmm.
you know, and so that was the title of my lecture, that somehow you have to find the ideal carrier of your
mm-hmm.
ideas,
yes.
you know, and to articulate them, just as if you were a lawyer, you know, giving your final
mm-hmm.
argument, you
mm-hmm.
know, it's so important how it's structured.
Mm-hmm.
Yeah,
yes.
yeah. But, and it continues to be the problem, because if we look at great masterpieces, we see, you know, that the form and the content deserved each
mm-hmm.
other,
mm-hmm.
whether we're talking about something like Bach or even Schumann.
Mm-hmm.
You know?
Жень, очень интересная вещь, но понятно очень для всех нас. Он говорит, что он читал лекцию
своим
студентам о уровне содержания. Да, там,
да,
о том, что,
да.
так сказать, это вечно должно быть проникновенно и должно
да,
быть
да.
осмысленно на самом деле. То есть да. должны быть какие-то идеи для того, чтобы, так сказать, они осуществились и стали единственными. Вот все правда.
Mm. But really, the late works of Scriabin really are an amazing unification of form and content. They're so single-minded.
No, yes, of course.
But Prometheus and Poem of Ecstasy, amazing works, really.
Of course, but that was tradition.
But the music sounds like
yes.
no other music.
Yes,
that's the miracle
mm.
of Scriabin. That he finds a harmonic world that's his own.
Yeah.
His very own.
I think that was the ideas of 19th century.
Mm-hmm.
But they didn't have the whole soap. No, I don't remember.
Oh, but it's not even 10 o'clock, so you should.
they didn't have all the. They didn't have all the materials. They hadn't started working with
yes.
exotic materials until the first of the 20th century.
The 19th century transformed some. They opened some problems.
Mm-hmm.
Very dark.
Yes, yes.
Very dark.
Mm-hmm.
And they didn't have. They didn't have not the masters. To solve the problem, it was impossible.
The Mussorgsky
yes.
starts.
Yeah, yes.
Mussorgsky
really
gives a very good start,
yeah.
more than
but Mussorgsky had some views on Russian history, very, very interesting.
Yes, yes.
Very interesting. No. And very...
Dark, as you said.
Not dark. But very, very
mm-hmm.
realistic, and he saw the sun,
right.
the rose of sun, and the.
It's amazing to hear
так
his
нам
words.
Нужно
they
осознать вот объемное значение этого слова
да.
реализм, потому что большинство его понимают вообще никак,
ну, да,
очень
да.
плоско, а чтобы
ну,
понять, что такое.
I'm going to go over to the hall right
okay.
now to check on the equipment.
All right. I'll stay here and we'll continue to
yeah.
chat. The Kovanchina was just done.
Mm?
Kovanchina.
Yes.
It was just done in New York, and it's still
but
an amazingly modern work.
Mm-hmm.
It seems so fresh even
yes.
today. Fantastic,
fantastic
work.
Fantastic. But I never hear in Mussorgsky some dark, only dark.
No, not only.
No,
because
no.
no, there's other beautiful moments.
He understood that the nature of world and the nature of man is not so idealistic.
Right.
Yes.
That's for sure.
And he understood, and he tried to hear in this something fantastic.
Yes, and he brings Russian folk music into.
Mm-hmm, yes.
classical music
yes,
for
yes,
the first time
course,
in a way that leaves the
yeah.
color intact.
Yes, Zhenya said last time that we don't understand what is realism. And we never, we see the realism as something very...
Однозначно как-то.
Ну, я не могу
однозначно
сказать,
или как бы лишённое вот этих духовных и символических.
And it is not very simple.
No.
It is not very simple.
No, it's about as unsimple as it can be.
Mm-hmm.
Very complex.
Yes. it's complex because we have some pieces of realism that brings us the knowledge of idea, of our ideas, and it is also realism.
Yes, of course, right, because the human mind creates realism.
Of course,
realism.
Of course.
Yeah.
It is good, of course.
То есть надо как бы помнить, что жизнь, она всегда сложнее не только вот такого плоского отражения ее, но даже сложнее любого символического и очень сложного и очень эстетически продвинутого отражения. Все равно жизнь будет сложнее и многоплановее. И вот если стремление вот к этому считать реализмом, то тогда это уже другой разговор.
Женя, but life, how life? Is more complex than even symbolism that we see in symbolism in poetry and music. And if we understand, so we can move to some new visions of life. And so the sounds, words, or some other things begin to be.
Ну, жизнь, она в себя включает и все события, и все идеи, которые витают в воздухе, и все тонкости мыслей и чувствований людей, которые в эту жизнь погружены.
Очень много выключишь.
Нет, я к тому говорю, что если реализм, он ко всему этому внимателен, тогда это настоящий реализм.
Я, собственно, это не сказала. Я перевела так, что life is complex, и реализм полностью его не отражает.
Ну, если разделять на реалистический и символический взгляд, то он заключается не в предмете рассмотрения, то есть не столько в предмете рассмотрения, сколько в отправной точке. И тогда вот окажется, что Толстого можно там назвать реалистом, хотя он забирался во все сферы, которые только возможны, но он реалист по своей как бы отправной позиции.
Нет, это вопрос установки, потому что я думаю, что просто в самой истории как бы крупные художественные течения, они всегда исходили из этой установки. И каждый, так сказать, решал ее по-своему. Это совершенно естественная вещь. Но просто кто-то был настолько крупен, как Толстой, вот он, что он пытался освоить этой установкой абсолютно все, так сказать, сферы жизни. Вот и все. То есть это понятно. Единственное, что ему не удалось, это религия. Вот ему не удалось. You speak about Lev Tolstoy.
Oh, yes.
That he was so great that it was impossible. It was very easy to him to look through all things.
Right, and
but not. But religion was something that have a strong сопротивление. Как сказать сопротивление?
Well, it was almost. That was the one convention that he couldn't see beyond.
Mm-hmm.
Yes?
Потому что он.
He understands politics so profoundly and understands.
By the way, he didn't like Shakespeare. He didn't like music.
Not liking Shakespeare, not liking
not like, music. Not like
Beethoven.
It's very sad.
It's not sad. I understand.
Yes?
Because he was so great and he was something, some so.
But Shakespeare too is.
He didn't. He wrote a book against Shakespeare.
Because Shakespeare is so
not
inclusive.
No, it is very difficult to say why.
Even after reading the book.
Even after reading.
Yeah.
It is very. He didn't like, for example, the violin.
Right. Too sentimental?
No.
No.
Too passions.
Oh.
Yes. He was against a passion. He was against. He had a so moral thing.
Yes, yes.
That he thought that passion are not
irrational.
Yes.
Yeah.
Mm-hmm. Yes.
And yet one of the things that's great about Tolstoy is that he depicts the irrational so brilliantly. That his depiction of the love of Natalia Балконской.
Наташа,
Наша Ростова, да. Андрей Балконский is so profound.
Oh,
it's one of the most amazing relationships in all literature. Completely, a complete failure and a complete giving over to the to the love at the same time.
But I think that Tolstoy always think about death. When Andrei Balkonsky is dying and Natasha is dying, it was amazing. It's very difficult to explain the doings.
Yeah.
Tolstoy said something about it, and it was very interesting, of course. He always thinks about that. Always. And I think he afraid of it, because Pushkin didn't afraid of it. And that's
gone. Yes, it's very frightening to think of not being any longer.
It's
very frightening to think of not being.
Tolstoy didn't know.
Right.
I think he did. It's irrational, irrational thing.
Yes.
And a passion, his attitude to violin music.
Right.
Yes.
Right.
It's the same things, I think.
Right, there's nothing more irrational than death. It's
just
the end.
The end. You thought that that is the end, but it is not the end. It is not.
No, Nabokov thinks it's not, for instance. Nabokov, the afterlife.
Of course. For sure. Of course.
And he believed very strongly in the afterlife.
Yes, he did.
У него были странные такие перепады. Иногда был очень глубок Набоков, а иногда как-то совсем никак.
Ну, у него, да, он был очень... He was too aristocratic.
Набоков.
He was too aristocratic.
Well, his aristocratic background became overemphasized in exile.
But brilliant.
Very, very brilliant. Very brilliant.
Это интересно, что вот единственное произведение, где по-настоящему выписан положительный герой, идеальный герой, это вот Дар.
Да.
Так вот, этот идеал, он в целом как-то ориентирован на какое-то, я бы даже сказал, классицистское понимание идеала. То есть это чуть ли не такое, чуть ли не энциклопедисты такие 18 века.
Ну, нет, Жень, я не согласна с тобой совершенно, потому что мне кажется, что Набоков понимал... Мне кажется, что он так хорошо понимал, что быть — это не является, так сказать, всей жизнью, да? А что жизнь требует от нас знания, эмоций, понимания другого, так сказать, и так далее, что вот тогда начинается настоящее.
Вот
не интеллектуальная, а духовная жизнь, понимаешь? Но то есть он, вот какая-то другая жизнь.
Вот он считал, что вот путь туда идет через служение науке, через позитивизм.
Нет,
во всяком случае,
нет,
вот там
нет,
вот так.
Нет, нет, что ты. Наоборот, он в лице Чернышевского, он же там Чернышевского вдарит, так сказать,
уходит.
Он же смеется над ним, он над ним издевается.
Нет, а вот положительное дело, это отец, который вот ученый, который не заморачивается
отец
каким-то
был
слишком...
Отец политиком. Понимаешь,
нет,
это
я, нет, я не про отца Набокова говорю, я говорю про героя романа.
Я не помню, но я точно тебе говорю, что там не могло быть. Это просто
отношение. Oh, I wish I could understand what you're saying. You're talking about Чернышевский.
Нет, там главный герой романа, он вспоминает своего отца, который является явно и для него, и для автора является идеальным героем. Это ученый.
We speak about Nabokov's Dar.
Yes, yes, my very favorite of his books.
Yes, of course.
It's one of the greatest.
Я говорю о том, что вот тот идеал, который выражен в образе отца главного героя, он восходит к каким-то идеям 19 века и даже, может быть, 18-го.
Yes. And Женя, да, Женя said that the father of the hero has an attitude to even 19th century, to positivism.
Mm-hmm, mm-hmm.
And I think no. I think that Nabokov understood, yes, understood that life is not the everyday life.
Right.
You see?
Right, he talked about,
yes,
the door that we come in at one end and the door that we go out at the other end.
And we need knowledge. We, to be, for our being, human being, we need knowledge, we need things, we need some windows to another world, to history, to music, to culture.
And his reaction against Chernyshevsky
because
that Chernyshevsky sees realism.
Yes, he was realism, and he Yes, необъяснимо, Женя, тогда необъяснимо, почему он выбирает Чернышевского. By the way, Чернышевский was a very interesting hero of Russian history.
Oh, yes.
Yes, was very interesting, because he was like a person who showed the difference between knowledge and life. It is very interesting, because, and not only knowledge and life, because he, that action need knowledge, but he did, but he couldn't explain it, because the everyday life of Russians at that time hadn't
evolved to
some structures for knowledge,
right,
infrastructures,
right. Knowledge was kept from people.
I think about it very, very, very long.
Yeah.
Because it was a tragedy. It was a tragedy.
It was a
national
tragedy.
Yeah, of course.
Epochal national tragedy.
Of course. Yeah. So, with music, poetry, language, fantastic language.
Yeah.
And knowledge wasn't. Many practical things, the practical things that bring beauty, but they had it, the structures of
knowledge,
and that was the problem.
Well, I'm very excited to bring Nabokov songs to
Ukraine. Yes, Nabokov об этом и пишет. Понимаешь, то есть он поэтому и выбирает эту позицию достижения. Ну, это вот,
много комплексов его мучило, и он пытался просто их от себя отодвинуть, чтобы
это все уходит в страсть революции. The passion of revolution was, after this, absolutely empty knowledge.
Yes.
It was the passion. Свято место просто не бывает.
Empty knowledge.
Да. То есть это очень понятно. Это очень понятно. Но как бы как найти выход из этого? Как, так сказать, соединить это?
Ну, по-своему.
Ну, нет, по-своему каждый раз нет, это действительно.
В том числе он как бы утверждал своим образом собственным, только что человек, он даже не обязан быть обязательно глубоким и далеким. Может быть, просто человек, нет, и это тоже хорошо.
Нет, вопрос не в этом. Вопрос совершенно не в этом. Мы не об этом говорим. Я говорю про... Ты ж пойми, что вот не случайно такой удивительный язык у Набокова. Вот русский язык, да, литературный русский язык. Ведь это же не случайно, это почти техническая вещь, на самом деле.
Да.
И это тоже отражает вот как раз ту самую трагедию, потому что здесь речь у него, он думал не о человеке, он думал о России, он думал о русском человеке. Он как Тургенев, который писал, значит, русский человек на рандеву, вот в этом самом, знаешь, то есть это совсем другое дело.
Я говорю по-русски.
Да. На дистанции мы все это видим, а сам он, может быть, даже и не думал об этом.
Почитай его стихи. Почитай его стихи. Там каждое слово – это слово России. И что, и как он говорит, что я никогда не вернусь. Это же дикая ностальгия. То есть он же жить без этого не может. Он все время об этом думает. Просто он не признавался себе в этом. Как истинный аристократ, он не мог себе позволить здесь... той самой трагедии, которую переживал народ. Он прекрасно это понимал, но как аристократ он не мог позволить это. И все мы несем это аристократ.
Приглашаю сюда.
Хорошо.